Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут. Четверг, октябрь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 82,67. Доллар 70,97. Нефть Brent 85,56 и пара биткоин-доллар 64 964 доллара 46 центов за один биткоин. Это много. 64-то, да? Добавьте звуку, добавьте. Не надо, как говорится, стесняться. Надо не стесняться. Это будет правильно. И сейчас я ссылочку положу вам на трансляцию на YouTube себе в телегу. Телега называется... Ну, телеграм-канал, короче. Гудошников, это я. Вот. Чтобы вам было удобно. Напишу слово «присоединяйтесь» традиционно. И вы традиционно не присоединяйтесь. Шучу. Кто-то присоединится, кто-то нет. Кто-то хороший присоединится, кто-то плохой не присоединится. Что дала встреча с талибами, пишет Денис. Да я же не встречался с талибами, как вам сказать, что она дала. Но чисто теоретически могу предположить, что встреча с талибами дает нам попытку контактов там на месте и понимание, во всяком случае, что эти талибы, куда, как, зачем и почему. И самое главное, каким-то образом они нам что-то плохое делать собираются или не собираются делать. Вот примерно такая какая-то история. У нас же, ну, не будем, да, проговаривать по 10 раз, что там есть обязательства определенные по ОДКБ, поэтому вот как-то так. МР говорит, с первым снегом. Ну, вчера, говорят, был первый снег, я его проспал, я вам честно скажу. Не знаю, во сколько он был и был ли он в том районе, где я. Когда начал читать новости про первый снег, попросил, ну, я сам вообще не встаю, не хожу к окну, попросил пойти посмотреть, вот, сказали, что снега нет. Я, значит, пришел к выводу, что снега нет. Опять работая нерабочая неделя, рабочая-нерабочая. А, Георгий, да, это самое интересное, президент же все-таки в итоге, значит, согласился с доводами нижестоящих, и он сказал, что... Значит, да, нам нужно всем отправиться отдохнуть. Значит, и подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Лично я кайфую. Ну, я надеюсь... Сегодня мы с тобой кайф... Я надеюсь, что действительно всех рассадят по домам. И у меня будет реальная хорошая возможность покататься на машине. Но есть одна беда, да? Погода. Вот если бы... Вот почему? Почему не раньше? Вот чуть-чуть бы раньше рассадили бы по домам. Всех, кроме меня. Лучше это было бы делать, например, где-то в июле. Это по моим подсчетам. Это не имеет никакого отношения к коронавирусу, заболеваемости, вот это как вы выздоравливаете там. Ну вот идеально было бы, конечно, в июле всех рассадить по домам. Собственно, как это и было тогда, давным-давно, год назад. Вот, примерно в июле. И все. И я бы тогда вот... получил бы несказанное удовольствие. Я, может быть, даже в связи с этим бы, может быть, купил бы мотоцикл. Серьезно. Вот если бы всех рассадили по домам в июле, я, может быть, даже ради этого купил бы мотоцикл. А? В Шереметьево и на Арбате Владимир Владимирович не расслышали насчет нерабочих дней. Будем работать, как обычно, пишет Тейл. Ну, у вас такая важная, значит, работа, видимо, Тейл. Вот и все. Апрель-май в прошлом году, пишет Денис. Разве в мае, разве не в июле? В июле же, по-моему, были какие-то ограничения. Или я? Аню! Аню, да? Это май был? Ну, май, значит, май. Пускай будет май. Май тоже хорошо. Май хорошо, только поздний. Не ранний, а поздний. Чтобы, значит, уже было тепло, при этом не сильно жарко. Кстати, да, июль нам не нужен, потому что сильно жарко, когда, да, вот этот входящий воздух горячий двигателю неприятно. Поэтому воздух должен быть более-менее такой середнячок, пускай он будет градусов 20, да, 20, может, где-то от 15 до 20, не надо нам это 35, двигатель будет задыхаться, конечно, конечно, конечно. Вы абсолютно правы, май, май, самое оно, серединочка май. Ну, давайте в следующем году тогда я буду просить президента в эфире, он меня, может быть, услышит. Так дома посадят тех, кто не вакцинировался или есть отвод и группу риска еще. Кто вакцинированный или переболел, могут работать. Да? Ой, Ярослав, ну все тогда. 7373948. Ну давайте тогда быстро обсудим. Тогда что, мне опять не на что рассчитывать в этом смысле, да? Я уж привитый, поэтому чего? Никаких отводов никуда не брал. Все. А, кстати, вчера меня... Эх, теперь этот человек же, наверное, не слушает. Вчера спрашивал, привился я или не привился. Тысячи раз у нас слушатель был Джей Джей. Он спрашивал, а я все время думаю, сейчас ему отвечу, и забывал. Все время другие темы какие-то обсуждал. Все время забывал. Он говорит, ну ты-то привился? Ну ты-то привился? И я все время хотел сказать, да-да, конечно. И вот мысленно говорил, и дальше шел. Но, может быть, сегодня вот он присоединится к нам или уже слушает. Значит... Братишка, да, да, давно уже, причем, как бы, такая история. Это не так, нет этого в указе, все сядут, пишет АК. АК, это идея, тогда хорошо, я за то, чтобы все сели. Знаете, это очень хорошо, мне так нравится больше. Но только главное, чтобы у меня было разрешение ездить из точки А в точку Б, все. Правда, мне ничего больше не нужно. Мне вот эти ваши все театры, рестораны, вот эти все места скопления людей, конкурсы какие-то вы везде проводите. Вот мне вообще ничего не нужно. Мне ваши магазины вообще не нужны. Я нашел сервисы, где можно просто доставку себе оформлять. За 15 минут еду привозят. Все. Магазины неинтересны, значит, это ваше развлечение интересно. Самое интересное, что может быть в городе, это, естественно, из точки А в точку Б доехать на автомобиле. Но на автомобиле сейчас ездить неинтересно абсолютно, потому что все стоят в пробках. Потому что все поняли, что самое интересное в городе — это доехать на автомобиле из точки А в точку Б. Купили себе машины, в том числе в кредит, и стоят в пробках. Значит, проклинают друг друга. А когда все сидят по домам, а тебе можно, это идеальнейшее время. Я вспоминаю его и думаю, это было самое лучшее автомобильное время во всей моей, так скажем, автомобильной, московской, во всяком случае, жизни. Вот в Москве это было самое-самое-самое лучшее время. Есть еще пару дней важных таких в нашей жизни. Да? Например, 1 января в Москве прекрасный день для того, чтобы покататься на автомобиле. Другое дело, что уже холодно и может быть снег, но тем не менее никого другого практически на улицах нет. 1 января. Идеально, с утра, просто конфета, всем настоятельно рекомендую, тем, кто очень любит автомобили, можно чего угодно делать, никого нет на улице. Не все в пробках, сейчас меня обогнал человек на гусе, гусь это мотоцикл, да я знаю, лимузин, что гусь это мотоцикл, причем странный мотоцикл, не знаю, зачем его берут, особенно в городе, это же странно, правильно, это же эндурик, так-то по логике, да, или нет, или он считается турист? Что, кем он считается? Ну, он высокий очень. Я не понимаю, зачем он в городе, это раз. И два, я не понимаю, какие эмоции человек получает от гуся. То есть, в чем эмоции от этого автомобиля? Ну, вот какой кайф на гусе ездить по городу? Сейчас я отопью чайку, и вы мне скажете. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Доброе утро.
Думал, зараза меня это не поймает, но все-таки просидел 7 числа.
Так.
На карантине, только что выехал. Конечно, любуюсь Москвой утренней.
Классно,
пробочкой.
Да?
Вот, да. И как-то хочется поработать, если честно. А то только вышел и опять неделю дома. Ну, я не знаю. Лучше уж работать, действительно, чем болеть. Вот так вот и отдыхать.
Да, но лучше, и... когда все сидят дома, а у нас есть возможность по пустой Москве рассекать туда-сюда. Вот это кайф, знаете.
Да, согласен.
Но такого не бывало больше. Да, такого практически... Спасибо. Сегодня, ну как бы, один раз я такое видел. Один. И просто удовольствие получил. Поэтому я, конечно же, я вам честно говорю, без всяких приколов, я вам говорю, я жажду того, чтобы вы все сели на карантин. Как можно быстрее, как можно дольше на нем сидели. Вы мне скажете, послушай, разрушится экономика. Я скажу, мне какая разница, пускай рушится, у меня автомобиль-то у меня есть уже. Я на нем буду ездить с удовольствием, мне он нравится и так, мне новый не надо. Я видел, у вас Kia по 1500 продается, не надо мне вот это все. По 1500, я говорю, в тысячах, чтобы удобнее было, вообще миллионы, конечно, да. Значит, по 1,5 миллиона продается там самые убогие весты какие-то. Ну что вы, все, автомобили зачем покупать новые? У меня уже есть, я на нем буду ездить. Ну, вот. Так что нормально, нет, нормально. Меня забанили, пишет Алекс. Да, Алекс, поэтому вы не можете написать ни одного сообщения нам. Мне кажется, надеюсь, Алекс оценил мой юмор. Это же не локдаун, просто нерабочие дни, пишет Петя. А, то есть это все поедут жарить шашлыки, грибы собирать, тусоваться, да, вот это? Ну, тогда зря. Хотя, что зря, ну, на самом деле, что я критикую президента, что ли? Нет, это некрасиво вообще, это неправильно и некрасиво. Не, ну, не зря, конечно, но лучше бы, конечно, локдаун. Я вот за локдаун. Это так здорово. Как мне кажется, это прекрасный локдаун. А, кстати, вот новость читаю. В Госдуме предложили сделать тестирование на коронавирус бесплатным. С такой инициативой выступили депутаты от КПРФ Алексей Куриный и Сергей Казанков. Я, честно говоря, лично этих людей не знаю. И не знаю, привились они или нет. Но я знаю, что совсем недавно была информация о том, что 30% депутатов непривитых. Ну, непривитых, непривитых, непривитых. О чем это говорит? Могу ли я сказать? Значит, если вдруг Куриный и Казанков непривитые, пусть свои инициативы все, значит, предлагают на плоской земле. Серьезно. Вот все депутаты, вот эти все 30% депутатов, которые не привились, я считаю, не имеют права вообще ничего говорить по коронавирусу. Вообще. И ничего предлагать. Я не знаю, может быть, если Куриный и Казанков привились, пускай классное предложение, интересное. Я тоже считаю, бесплатно всегда хорошо. Правда, бесплатно всегда хорошо. Вот. Но если они не привились, пусть на плоской земле свои законы предлагают. Вот серьезно, вот пусть прям на плоскую землю, к рептилоидам отправляются, и там предлагают свои законы, да? Хотя я не знаю, как они поборются с этим заговором всемирным, да, и бельведерским клубом, это все очень сложно, я понимаю, через это не прорвешься. Все говорят, что вчера били рекорды на сайте Aviasales, все рванут в Турцию и Египет, пишет 101 километр. А, ну... А, это в связи с тем, что выходные дни, все решили рвануть в Египет и прочее. Честно, у меня нет понимания, кто и как, и зачем, и почему, и в какую сторону проводит у нас антиковидную вот эту всю политику. Каким образом это все сочетается, мне непонятно. Я помню, как открывали границы активно. Так активно открывали, все, летите. Я сказал эту фразу: «Пташечка, лети, мы забудем эти фразы, и вернется счастье сразу, ты прости, меня прости». Помните? Вот так было. «Без любви твоей пропадаю зря». Не помните эту песню, что ли? Я не понимаю. Помните? Ну, уже сделайте вид, что помните, в конце счете. Это же великий, великий певец, как он? Это Галкин же, да? Или это какой-то другой муж Пугачева? Другой муж Пугачева, неважно. Да-да-да, это этот румын. Румын. А он болгарин. Какая разница? Слышали, как батька вчера выступал, запретил контролирующим органам штрафовать людей за маски и прочее. Это добровольное решение самого человека. Хочет, пусть носит, хочет, не носит, пишет Петя. Да-да-да, я слышал. На что ж так говорят? Добровольное решение. Ну вот, добровольное решение приводит к тому, что у нас средневековье. А в Индии вакцинировался 1 миллиард человек. Вот с вами показывали, как в Индии трупы жгут. Ну, помните, не так давно, несколько месяцев назад. Мы показывали, в Индии, о, какой ужас с ковидом. А может, год назад уже. Какой ужас с ковидом, трупы жгут. Вот это все, ужас какой, что же нам делать-то? Значит, это же средневековье. Ну вот в Индии уже 1 миллиард привитых. А у нас сколько? Посмотреть цифры, позор. Сколько людей привились в России? Ну-ка. Полностью привитые к 8 октября. Ну, сейчас, наверное, побольше, да? Ну, примерно 50 миллионов, короче. Ну, 50, может, сейчас 52, там, не знаю. Сколько-то привит? Ну, 50 миллионов. У нас примерно 150. Треть. Кое-как. Не хочу. Миллиард. В Индии 1 миллиард. 50 миллионов у нас со скрипом просто. У нас там первая вакцина в мире. Мы самые передовые. Мы все научились. У нас все молодцы. У нас проценка. У нас все хорошо. Мы молодцы. Мы изобрели. Мы будем продавать. Уже нашу вакцину производят в других странах, там прививаются. Уже все-все привиты. Сан-Марино давно уже кайфует под спутником привитым. У нас... Украина, короче. Я все еще сомневался до какого-то момента, что русские украинцы — это ну, как бы, не один народ. Я думал, а может быть, вдруг правы те, кто говорит, что мы разные все-таки народы. Нет, мы один народ. Абсолютно очевиднейшим образом это проявилось, в том числе и в ковид. Мы один народ, который поссорился, конечно, но это не главное. Вот точно вам скажу, вот украинцы и русские – это один народ, все. Просто посмотрите, что у них происходит по теме ковида, просто посмотрите, что у нас происходит по теме ковида. Я имею в виду вот эти вот воззрения масс. Вот прям один в один. Вот что Украина, что Россия. Что то. Одинаково вообще, никакой разницы. Не чувствуете? Я не про то, что у кого-то есть вакцина, у кого-то нет, как это организовано, не организовано. Я вот именно о восприятии человеческом. О народных, так сказать, массах. Вот народные массы, вот одинаковые. Вот одинаковые абсолютно вообще, без какого-либо различия. Все. А мертвый хуже, чем живой, вперед, вперед, на пункт прививок, вкали укол, иди домой. Это, видимо, что-то... Это что вы переделали, Эдмон? Работали, работаем и будем работать. Как оказалось, указ коммерсантам не указ, пишет Михаил. Ну, конечно же, коммерсанты. Был в Белоруссии, там процентов 90 в общественных местах в масках. А у нас тут меньше половины, по моим ощущениям. А прививаться так же, как и у нас, не особо идут, пишет Финист. Я привилась уже давно, говорит Маруся. Муж ни в какую. Разводиться, что ли? Пишет Маруся. Да нет, просто дождитесь. 7373948. Че разводиться-то зачем? Если разводиться, то делить. А если дождетесь, то все вам. Подумайте над этим. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Хотел спросить у вас сначала. Вы вот по поводу гуся говорили. Звонил, не мог дозвониться.
Да, а в чем прикол на гусе ездить по городу?
Объясняю.
Давайте.
Ну, гусь среди мотоциклов это примерно как кроссовер, наверное. Там,
ну, это машины, да? По моим ощущениям. Ну, с чем это можно сравнить? Ну, с крузаком-то не сравнишь?
Ну,
прадик. Прадик, может быть?
Ну, даже нет. Все-таки прадик это тоже, условно, внедорожник, который там может...
Ну, ладно. Так, значит, он как кроссовер среди мотоциклов.
Да. Так вот, еще раз, значит, про город. Он выше обычного мотоцикла. У него зеркала расположены гораздо выше, поэтому он не цепляет, соответственно, машины. Ну, исключая джипы, опять же, да? Вот, это удобно. Он очень легкий, он там весит, ну, в зависимости от комплектации, там порядка 200 килограмм, 220 есть там.
И правда легкий.
Да, он реально очень легкий, хотя кажется очень большим. Угу. Расход у него совершенно небольшой, там 4-5 литров. Разгон, соответственно, да.
Ну все, нет. Убедили. А единственное, 4-5. Что у него, он на механике же, да? Я просто что-то смотрю.
Нет, Алексей, у него, во-первых, ну, практически у всех новых есть кикшифтеры,
ага.
Есть переключать, а в принципе есть автоматы.
Автоматы.
Да.
Я просто смотрел здесь вот эту историю, Африка Твин, у них что-то, по-моему, автоматы все сплошняком уже, нет?
Ну, не сплошняком, но да, ну, надо привыкать, если надо ты привык. Всю жизнь ездил, условно, на механике, автоматы,
ну, а вот, кстати, давайте обсудим один момент, я все думаю, и мы вот с друзьями спорим. Вот в автомобилях мы уже давно ездим на автоматах, на роботах. Ну, в общем, то, что само переключается, без нашего ведома. Да. И нам это нравится. Но в мотоциклах есть какое-то вот пристрастие у людей еще пока к механике очень сильное. Якобы это какие-то дарует там суперэмоции. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, пристрастие, прежде всего, у мотоциклистов, которые ездят все-таки на тяжелых, да, то есть это чоперы различные, эти самые, туристы тяжелые, да, там вот эти вот, ну, условно возьмем...
Вот Алексей пишет нам сразу, значит, автомат на мотоцикле, что за педерастия, примерно вот так, он говорит.
Ну...
Не согласны с ним?
Нельзя так грубо.
Согласен, нельзя так грубо. Алексей слишком дерзкий, мне кажется.
Есть у меня, соответственно, друзья, которые покупали там новые мотоциклы на автомате.
Да.
Ну, достаточно дорогие, там, 2 миллиона с копеечками, да? Там,
да.
И потом их продавали, потому что, ну, автомат не шел. Ну, просто вот не шел.
Не шел,
именно
не то.
По пробочкам.
Угу.
Есть друзья, соответственно, абсолютно другие, которые покупали автомат и в конечном итоге через там, месяц-два привыкали и ни в коем разе не хотели с него больше слазить. Ну, дело привычки, я так понимаю.
Понял, спасибо. Шнайдер говорит, мой мотоцикл должен быть на механике, он говорит. А бабка на скамейке говорит, мой следующий мотоцикл будет только с автоматом. Есть скутер на вариаторе, скучно. Есть спортуха на механике, огонь, пишет Алекс. Может, во дворах начать сжигать мертвых людей, как в Индии? Как вы думаете, это пойдут прививаться или нет? Или палками бить начать, пишет Михаил. Не знаю, Михаил, ничего пока не работает. Никто не идут. Вот, понимаете, мне больше всего нравится, как власти говорят. Не надо, главное, там, значит, никого заставлять. Надо уговаривать. Мы уговариваем, ну, СМИ чем занимаются? Уговаривают. Потом власть нам говорит. Ну что, плохо вы уговаривали? Ну, так вот. Ну, недавно я слышал выступление одного из представителей власти, говорит, ну что ж, вы провалили кампанию. Ну, не буду называть его, просто знаю, что человек хороший так-то. Ну, он такой, ну, провалили вы кампанию. Ну, ё-моё, ну да! Ну, потому что вы же тоже, наверное, должны как-то что-то делать, правда? Вы же тоже, наверное, не должны так делать. Ой, что-то журналисты плохо-то работаете. Ну да, действительно. А вы что-то будете делать нам, как-то помогать-то будете, нет? Эмоционально хотя бы, может быть. Ну вот, и я решил, что я теперь буду тоже филонить, никого не буду никуда зазывать, и вот это вот все. Петр Толстой — это человек, его уже все знают, пишет Саня. Ну да, Толстой сказал. Мне обидно так, знаете, потому что он же сам из журналистской среды. Че вот это, че, куда топит-то? Будет так говорить, я вот тоже депутатом стану. Еще тогда он будет говорить. Ну тогда непонятно, что он будет говорить. Стану депутатом, да? И все, и пускай и вдвоем будем ругать журналистов, которые плохо работают. Все плохо работаете. То вы журналисты, плохо работаешь, ты че? Нормально объясняй. А там уже все, у всех глаза из орбит лезут, все кричат, объясняют изо всех сил. Ты понимаешь, голову пеплом практически посыпают. Плохо объясняешь, Ничего непонятно. И че? Ужас, пишет Алекс, да. А про мотоциклы. Все-таки мне кажется. Вот, кстати, с мотоциклами. Я вот про автомобили говорил, про цены. Поехали с товарищем посмотреть «Триумф», «Рокет». Знаешь, сколько стоит? 2,5 миллиона. Куда? Куда вообще? 2,5 миллиона стоит мотоцикл.
Типа, че?
Мотоцикл? 2,5 миллиона? Серьезно? Денег? Каких? Это в тенге? Братан, это в тенге, да? Нет, в рублях. Странно. 2,5 миллиона? Серьезно? В тенге я бы взял, наверное. В рублях не готов я вообще. Серьезно. Тенге 1:5 был, по-моему, раньше. Сейчас, наверное, 1:2 хотя бы. Да если он даже к 1:2 я бы не стал брать. Слушай, сколько тенге стоит сейчас? Так, 1 тенге. Тенге в рублях. 0,17 рублей. Так, 1 рубль в тенге лучше так. Рубль в тенге. 6 тенге 1 рубль стоит. А, ну, 6 тенге можно. Если в тенге, за 2,5 миллиона можно брать. Можно. А в рублях я не буду брать. Это вообще издевательство какое-то. 1:6, пишет Евген. Спасибо большое. Ну, это же «Рокет», пишет Шнайдер. И чё? Сидишь на автомобильном двигателе и едешь. Ну, чё за прикол? Как может мотоцикл 2,5 стоить? Чё за бред вообще? Да все уже серьезно. У меня все сейчас звонят и хотят плакать, я знаю, в трубку. Поплачьте в сообщение, потому что в трубку не успеете, да, у нас сейчас новости будут. Но если вы поплачете в сообщение, я все ваши слезы соберу, и в начале следующего часа это вот буду всем показывать, как все мы плачем, и как мы рыдаем, и почему такие цены на мотоциклы в том числе. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, четверг, октябрь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Что? В России 700 миллионов получили хотя бы одну прививку, где я туплю, пишет Евгений. Ну, где-то явно тупите, потому что 700 миллионов-то у нас, конечно же, нет. Может быть, 70, наверное. Нет, Евгений, а? Теплое утро, пишет Борис. И пускай за окном туман. У нас здесь всегда тепло и солнечно. Эй, доброе утро. Доброе утро, друзья, дорогие мои, дорогие друзья, доброе утро, веселья вам, бодрого, хорошего, быстрого настроения. О, что ж, давайте обсудим несколько. Общее количество выпущенной вакцины в России 61 миллион доз. В мире 6 миллиардов 766 миллионов доз. Чувствуете разницу, пишет Петя. Разницу чувствую, Петя, и еще я разницу чувствую между привитыми и теми, кто не хочет прививаться. Так в новостях сказали у вас, либо слуховой глюк. Ну, Евгений, не знаю. Давайте потом, когда ваша тезка придет, Евгения, мы у нее и спросим. 6 плюс. Посмотрел обзоры на игра кальмара, теперь я в теме, пишет Нурик. Да, уже все, это уже прошло, это уже вчерашний день, это уже никому не интересно. Вы знаете, да, хайп, темы хайп, что нужно успевать, надо успевать в эту же секунду. А почему мы это не обсуждаем? У нас даже, может быть, со вчерашнего дня есть это видео. Ивлеева и Собчак целовались на каком-то шоу транссексуалов там или кого. Покажем? Вы знаете эту историю или нет? Собчак целуется с девками. Вот. Мне кажется, у меня была самая классная подпись из всех возможных для этого видео. Но если бы вы были подписаны на мой телеграм, вы бы ее наверняка бы видели. Вот, но некоторые из вас поленились, и поэтому извините. А, значит, подпись была такая. Сейчас, секундочку. Дайте мне. Зрелая милфа. Ну, я понимаю, что это плеоназм, но тем не менее. Засосала молодуху на публике. Мне кажется, что это идеально подходит к этой истории. А кто такая модная у вас новостник, пишет деревенский парень. Ой, как будто бы деревенский парень, вы не в курсе, кто у нас новостник. Да, пишите по 10 тысяч сообщений в день всем. И вдруг забыли, кто такая Фомина. Да, чё, включайте, где? Да в интернете найдите. Ну что, сидим же, делать нечего. И в интернете просто заходим, находим, да и показываем. Лучше милфы, чем старые педы целуются, пишет Алексей. Бывало и такое на ТНТ. Да это про Индию говорили, что там миллиард привился одной дозой, пишет Александр. А, и в Индии, да, я так про Индию я и говорил. Ну, целовались и целовались, в Москве это нормально, пишет Нина. Говорили в новостях 700 миллионов, но вроде про Индию, пишет Александр. Ну, все. Если бы вы не узнала бы про поцелуй, пишет Анна. А должны знать, Анна, должны знать, как вы это пропустили. В Москве женщина умерла от коронавируса после того, как специально заразила себя и родственников. Младшая девочка оказалась в реанимации, еще одна дочь и муж перенесли ковид в легкой форме, пишет АКА. Талантливые люди. То есть вот специально заразить себя ковидом, это, конечно же, лучше, чем привиться, на их взгляд. Но вот земля ей пухом, как говорится. За пропаганду ЛГБТ не прикрутят, пишет Андрей. Я надеюсь, что их прикрутят за пропаганду ЛГБТ. А мы выражаем активнейшее, так сказать, недовольство происходящим на сцене. Ну, покажем. Давайте, посмотрите. Почему вот их до сих пор всех не прикрутили за пропаганду ЛГБТ? Кстати, Дудя за пропаганду наркотиков прикрутили. Но это позже. Вот, смотрите. Посмотрите, что же страшно. А это что такое еще?
Ивлеева показала.
Ивлеева показала! Не надо нам этого замечательного комментатора. Вот, смотрите. Во-первых, Ивлеева, что за ноги такие роскошные у нее? Что-то она, мне кажется... Ну, смотрите. Смотрите. Толстел, что ли? Я не помню, как зовут Ивлееву? Как зовут Ивлееву, а? Ну, как ее зовут? Господи, сейчас найдем. Вот. Потолстела, по-моему, она, посмотрите. И вот они там что-то вместе... А? Настя, да. Они вместе с Собчак, а ее как зовут? Ксения, да. Настя и Ксюша, они решили целоваться. Ну, что-то, короче, Настя, мне кажется, набрала вес, мне кажется. Вот. А это ТНТ. Вот, смотрите, кстати, старые педы вот целуются. Смотрите, вот это ТНТ. Ну, ладно, все, тормозите. Смотреть невозможно. Господи! Выключите это все. Выключили уже? Какой ужас вообще, мрак. Я-то думал, что все ограничивается только поцелуем этих двух девок. Вот. Ну, в смысле, мамашка и ее падчерица, ну, вы знаете. Ну, вы сами, мне кажется, напишите много заголовков под это видео. Даню Милохина Басков еще нет, пишет Помбон. Да наверняка, просто не на камеру, Помбон. А Брежнева покажите, пишет Джекпот. Брежнев, он по-братски. Это тогда еще можно было по-братски, понимаете? По-товарищески, не по-братски. По-братски это другое, да, по-товарищески. Надо бы пруфов под эту новость с умышленным заражением. Там только переписка в WhatsApp, пишет Толя. Ну да. В новом фильме про Человека-паука Питера Паркера могут сделать бисексуалом, пишет Нина. Ну да, ну да. Говорят, этот Супермен будет нетрадиционной сексуальной ориентации. Слыхали? Я даже скажу специально, чтобы высоколитературно слышали об этом. Вот так вот, Супермен. Вот так вот. Хотя, с другой стороны, вот я все время думаю, знаешь, некоторые негодуют, вот что там, Супермен, не Супермен, вот это... И че? Это же американский супергерой. Конечно же, он будет рисоваться и писаться таким образом, чтобы, значит, как правильно, как нужно американцам. Значит, он будет наверняка там менять в определенный момент цвет кожи, он будет менять гендер, он будет еще что-нибудь менять. Все фишки, какие только можно. Вот сейчас я услышал, есть... О, новая фишка, кстати, в интернете прочитал. Транс... Сейчас я вам скажу, кто. Трансвалиды, что ли, это называется. Короче, люди... наносят себе тяжкие увечья, чтобы стать инвалидами, потому что они себя чувствуют некомфортно в своем теле обычном. Трансвалиды, по-моему, это называется. Ну-ка, я сейчас попробую найти. И вы попробуйте найти нам, показать это. Что-нибудь из новостей. То есть у них там, конечно, крыша-то поехала. У всех этих американцев, европейцев. Ну, это мы это и так знаем. Трансвалиды на голову, пишет лимузин. Да они давно уже были. Давно уже трансвалиды были? Я просто вчера только услышал. Вот, трансвалиды. Вот, вот, да-да-да-да-да. Вот откройте нам любое. Гомофоб, что? Вот, вот откройте нам на экран, на экран. Я почитаю вам. Да-да, давно, говорит, за плинтусом. Да как это? С утра такие кадры, пишет Екатерина. Ну, кого-то зацепило. Трансвалиды еще в 90-х по метро попрошайничали, пишет статуя. Не, подождите. Про пятерочку, деревенский парень, поговорим чуть позже. Это очень важная тема, на самом деле, то, что вы сейчас предлагаете. Прям подождите чуть-чуть. Значит, трансейблд или трансвалиды – это термин для людей, которые хотят стать и становятся инвалидами. Так же, как и трансгендеры, трансвалиды считают, что одна или несколько конечностей своего тела им не принадлежат или создают дискомфорт. Просто... Think about it. Профессор по изучению гендера и сексуальности Александр Бариль определяет трансвалидность как желание или потребность человека, которого другие люди считают дееспособным трансформировать свое тело, чтобы получить физическое повреждение. Все, я не дееспособный. Вот я себе ножку специально сломал. 30-летняя Джуэл Шупинг из Северной Каролины страдает нарушением целостности тела. Это состояние, при котором трудоспособные люди чувствуют потребность или считают, что они предназначены для инвалидности. Все, закрывайте. Я даже это читать до конца не буду. Ну, вы поняли, да? А как же Лоис в сериале «У Супермена двое детей», пишет Нюксалай. Ну, перепишут, что-нибудь произойдет, там, опочкование. Ну, что? Голова у этих валидов явно лишняя, конечно, пишет Артем. Артем, фишка-то в чем? У меня есть полное ощущение, полное. И я ничего не могу с ним поделать. Значит, что люди натурально больные психически сегодня не признаются больными психически. И более того, их психические отклонения считаются нормой и доводятся до общественности как желание нормального вменяемого человека. Ну, на самом деле, ну, это же явно психическое заболевание. Человек хочет наносить себе увечья. Ну, больной. Ему бы надо помогать. Но нет. Но нет. И я так понял, что постепенно все эти болезни, они просто не будут считаться болезнями. И будут вот люди ходить все с расщепленным своим сознанием, что попало нести, что попало делать. Все мы будем за ними наблюдать, и некоторые из них нам будут казаться там, не знаю, великими художниками, например. Ну вот желание прибить собственные тестикулы к Красной площади. Что это такое? Ну честно. Что это такое? Это, как я считаю... Болезнь. Вот так вот. Так там не Супермен, а его сын гей, пишет Сережа. Ну, бывает. Что ж. Удачи ему. Прямо вот подписываюсь под каждым словом. Да, Артем, у меня есть ощущение, что просто когда-то карательная психиатрия настолько была карательная, что переборщила. И теперь, дабы не переборщить с карательной психиатрией, у нас какая-то становится такая психиатрия, которая и не психиатрия. Ну, то есть мы вообще никого трогать не будем тогда. И вот мы видим, какие-то люди сумасшедшие абсолютно, отбитые на всю голову, что-то говорят, что-то несут непонятное в массы, становятся какими-то звездами, Что-то они там, у них дислексия абсолютная. То есть, ну, просто видно, что человек не может даже там двух-трех слов связать. Становится это как-то интересно всем. Все их обвиняют в каком-то там, ну, не обвиняют или, наоборот, считают их фриками. Да не фрики, это больные люди. Ну, натурально больные люди, и все. Им надо помогать, им надо проводить терапию серьезную какую-то. Ну, может, не очень серьезную, но тем не менее. Но никто этого не собирается делать. Проще болезнь назвать не болезнью, чтобы с ней вообще ничего не делать. И просто сказать, ну, трансвалиды, ну, человек хочет перебить себе ноги, потому что он вот так вот ощущает свое тело. Ну, а вам не кажется это странным, что человек ощущает свое тело не так, как оно есть? И ему все время кажется, что оно что-то не так у него. Может быть, это с чем-то связано? Может быть, это какая-то болезнь все-таки в голове? Нет, вы не согласны? Артем мне пишет «браво». Но я не то, чтобы ради «браво» это делаю, но у меня такое ощущение. Вот мужик наряжается в перья, красит губы, там, волосы, встает на каблуки и говорит: «Принимайте меня таким, какой я есть». В смысле? Зачем? Почему мы тебя должны принимать? Ну, у тебя явно отклонение. Так даже женщины не одеваются. Допустим, ты, гомосексуалист, да, там, или как правильно говорить-то. Допустим, что ты одеваешься даже не как женщина, ты уже одеваешься как кто вообще, я даже не знаю, кто так одевается. Никто так никогда не одевался, кроме гомосеков. Вот никто никогда так и не одевался. Вот конкретно. Почему ты не можешь свои пристрастия выражать какими-то другими методами? Ну, то есть, ты одевайся как человек, там, я не знаю, общайся с себе, с людьми, которые разделяют твои интересы в этой сфере. Почему надо одеться таким образом, слишком ярким? Почему нужен вот этот карнавал? Что он дает? Я не понимаю. Ну, то есть, я не видел, чтобы женщины, отстаивая свои права, наряжались карнавально. Наоборот. Я больше того скажу, женщины, которые отстаивают свои права, почему-то довольно часто одеваются как мужчины. Никто не обращал на это внимания. Женщины, отстаивающие свои права, они всегда борются за штаны. Им вот юбка, нет, штаны. Да, они хотят вот этот унисекс, все одинаково. У нее, когда женщина отстаивает свои права, она, наоборот, одевается как мужчина. Вот. Ну, хорошо, допустим, если у тебя нетрадиционная ориентация, и ты хочешь отстоять свои права на эту ориентацию, то почему ты не одеваешься тогда как женщина? Что ты одеваешься как не пойми кто? Как клоун. Ну, типа, клоун ходит по улице. Странно, это же странно. Что, вы вот смотрите, вот вы идете по улице, вы видите, чтобы женщины надели на себя какие-то БДСМ-ремни, фуражки какие-то полицейские, перья, может быть, у них там торчат из каких-то мест. Ну, нет же такого. Если вы увидите такую женщину на улице, вы ахнете. Вы скажете, что случилось, что за карнавал. Ну, дура с ума сошла, с голой жопой ходит по улице. Ну, наверное, сумасшедшая какая-то, местная, городская, да? Ну, типа как вот эти двое, которые целуются сейчас на камеру. Ну, с ума сошли, все, дуры две. Другой реакции не может быть. И почему-то некоторые вот, как правильно, я не знаю. Ну, значит, люди, которые считают, что они не мужчины, значит, они почему-то так одеваются, потому что это, по их мнению, наверное, женственно или что? Или это выражение свободы какой-то внутренней? Как по мне, выражение внутренней свободы — это удобная одежда, да? Все-таки мне кажется, что вот тонкие трусы на мужике или на женщине, тонкие вот эти вот, это неудобно, да? Мне кажется, это должно натирать. Чисто теоретически. Вот семейники — это свобода, да? Отсутствие семейников — это еще большая свобода. Но есть проблемы некоторые, да, гигиенического толка. Вот свобода. К этому стремятся. Поэтому женщины и стремятся к мужской одежде, потому что это свобода. Потому что в юбке она будет все время ходить, ее поправлять. Сесть нормально нельзя, ноги надо держать вместе. Ну, вы видели, как там страдала эта журналистка, которая, значит, президенту нашему задавала глупые вопросы. Она эти ноги свои перекладывала, тянула, перекладывала. Ну, потому что неудобно. А так будто нормально она в штанах была, она бы вот так вот села сразу и все. Правильно? Ноги вот так вот раскинуло бы, и хорошо, и свежо, и все дела. Вот. Удобная одежда должна быть, удобная, чтобы на коня вот прыгнул и поскакал, правильно? Хотя вот Уильям Уоллес скакал на коне и в килте, то есть получается как будто в юбке, да? Но это не юбка, ну, считай, мужская юбка. Но полицейская фуражка, это голубая устрица, это классика, пишет Панк 13. Ну, то есть они становятся пародией на самих себя, что ли, я не понимаю, пародия на пародию. есть как в комедии их изобразили, они решили спародировать, как их изобразили в комедии. Что это? Короче, это мрак какой-то, я не знаю. И вот эти шоу, я не понял, у меня вопрос к вам. То есть у нее шоу, у Ивлеевой, оно про транссексуалов. Там, ну или как их там называют, трансвеститы, транссексуалы, я плохо различаю. По-моему, транссексуалы это тот, кто прям поменял пол, а трансвеститы это которые в одежде ходят чужой. Ну, в смысле, если мужик надел на себя женское платье, то он, типа, трансвестит в этот момент, да? По-моему. Или трансгендер, или транс... Неважно. Короче, там мужики наряжаются женщинами, значит, и ходят, и там танцуют, что-то поют. Ну, не знаю, это всегда как-то... Ну, типа, да, типа, вот как его зовут, который пел на... А? Кончита Вурст. Ну, это же просто был мужик бородатый, который платье надевал и все. И макияж делал. Сейчас нормально себя чувак чувствует. Вообще-то. То есть у него никаких проблем даже не было. Сценический образ, прикинь. Просто сценический образ. Потому что people хавает, пишет Макс. Какой конкретно people хавает? Что, собираются какие-то старые извращуги посмотреть на других молодых извращуг? Или что? Вот кто это хавает? Серьезно, мне просто интересно. Мне просто это интересно. Трансофрения, когда человек считает, что ему надо быть шизофреником для комфорта. Трансодер, когда человек считает, что для комфорта ему надо зарезать котенка хотя бы раз в месяц. Что? Трансопедофилы, без комментариев. Что, и трансопедофилы есть еще, Николай? Или это вы сейчас просто говорите, что к этому все придет? В России все это будет 100%, но чуть позже, пишет Хан. Хан, так оно сейчас и есть в России. Если женщины некоторые волосатые ноги, подмышки, они обычно носят, типа свобода, пишет Андрей. Да, потому что это и есть свобода. Не брить ноги, это реально свобода, все же понимают. Ну, то есть, лишнее занять. Не брить бороду, это уже свобода. Вот мне приходится брить свою монгольскую бороду. Да, из-за телевидения. Я бы не брил. И чувствовал себя бы свободным. А так я все равно все время вот должен морду скоблить. И это раздражает немного, но тем не менее, ладно. Вот. Не брить ноги, это, конечно же, свобода. А вот брить ноги, это не свобода. Правильно? Все. Пора всех этих манкуртов в теплушке и на запад, пишет Финист. Наклей усы, надень семейные трусы. Пишет Эдмон. Как из брата фраза, да, знаю, это про режиссеров, да? Трансайра раньше была, пишет деревенский парень. Ладно. 7373948. Вы готовы говорить на эти темы? Вы готовы или не готовы? 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Алексей Игорь, меня зовут, Москва.
Да.
Вот, знаешь, ну, эти гомосеки уже... Так достали. Просто
в этом
в Америке будет гомосексуалист следующий.
А женщины еще не было.
А, женщина будет какая-нибудь, да. Такая
женщина должна быть. Женщина должна быть. Сначала, да. Мне кажется.
Да,
вот а так интересно. Будет, наверное, да. Наверное, будет. Наверное, будет.
Кругом,
вот.
Вся Европа.
Вся Америка. На самом деле не вся. Вот знаете, они там страдают, эти все. Спасибо большое. Ребята вот эти американские, европейские, поляки, знаете, как страдают? Полякам, представляешь, им пришлось принять вот это все, вот это все. Эти правила игры, лишь бы только с русским плохо сделать. Я тебе клянусь. Вот если бы, вот я серьезно тебе говорю, это поляки, они готовы даже разрешить ЛГБТ-флаги, лишь бы только русским плохо было. Вот я тебе говорю, это 100%. Как и украинцы, кстати. Вот прямо это тоже. Но мы выяснили, что с украинцами мы одно и то же, потому что, судя по тому, как мы прививаемся, и украинцы, мы прям вообще один народ, абсолютно один. Моя подружка раньше всего бикини носила шорты и всегда в колготках круглый год, пишет Ната. Собчак и Ивлеева, как Мадонна и Бритни Спирс, только с опозданием в 20 лет. Видели это уже, пишет Киткат. Ну да, Киткат, да. Вторичность, да, наше все. Давайте, наверное, знаете что, как-то подзавершим эту тему потихонечку. Подождите, отпустите мне вот здесь. Я поговорю с людьми немножко. А потом мы к серьезной теме перейдем, потому что, ну, охранник пятерочки убил человека. в принципе. Ну, не убил, но сломал позвоночник. Уже, мне кажется, охранники пятерочки перешли все возможные пределы. Но это прям после новостей. Алло, здравствуйте.
Доброе всем утро, хорошего всем настроения.
Спасибо.
Я хотел только единственное, что сказать, то, что вот эта вся штукенция, которую вы говорите, я думаю, это все от того, чтобы люди поменьше рожали, чтобы было побольше всяких извращенцев и прочего. Ну, мне кажется, дело в перенаселении планеты. Вот такая какая-то глобальная вот есть.
Ну, Россия вроде не перенаселена. Нам даже, надо сказать, не хватает людей.
Ну, я за всех говорю. Не про Россию, а вообще за всех.
За планету, я понял. Спасибо, спасибо большое. У вас, кстати, голос, вы фильмы не озвучиваете?
Нет.
Нет? О, зря, зря. Прям, знаете, такое какое-то ощущение возникло. Есть, да? Спасибо большое. Есть, есть, есть. А? Не заметили? Есть какой-то человек такой, что-то можно... Я бы попробовал с него вместе, правда. Ну, попытался. Ну, если надо, конечно, если есть такое желание. А так, да, Россия-то у нас не перенаселена вообще ни разу. Обратите, пожалуйста, свое пристальное внимание на это. В России людей не хватает. Причем не хватает где-то в три раза нас должно быть больше. У нас где-то 150 миллионов, а надо где-то... ну, 500. Ну, хотя бы 300. Шутку услышал, даже если и не услышал. Все ваши шутки я сейчас услышал. 350, ладно, чтобы в следующий раз. Серьезно. Надо, надо, надо нам. А откуда взять? Ну, сейчас какая история? Либо рожать, либо завозить, да? Рожать, ну, у нас не особо люди хотят, я так понял. Ну, слабо, слабо. Завозить. Откуда завозить? В принципе, вот с Украины много приехало народу. Вот. Ну, со Средней Азии тогда у нас получается, да? Основная подпитка будет. Средняя Азия, наверное. Ну да, а что еще? Да, Средняя Азия. Ну, только вот рассчитывать, если на среднеазиатские вот эти наши постсоветские республики, да, которые, собственно, будут нам какую-то свежую кровь поставлять, в хорошем смысле этого слова, свежую кровь, да, людей, потому что больше, наверное, вариантов-то пока не предвидится. Россия живет как Европа. Знаете, что хотелось бы сказать в этом смысле? Россия, но, ну, во всяком случае, Москва, це Европа, конечно. Це Европа. Да и Питер, це Европа. Не соображают, не особо. Зато Москва полная коробочка, пишет Андрей. Да, конечно. Причем все 300 в Москву полезут, пишет Анастасия. Про поляков умора, спасибо, пишет Сергей. Все для вас, Сергей, но это ведь правда. Поляки все, что угодно будут делать, лишь бы нам только насолить каким-то образом. Так мы живем столетиями с поляками. Интересно, а когда-нибудь будет такое время, что мы с поляками, например, помиримся? Нет, ответ очевиден, конечно, нет. Но разделение наше абсолютно понятное. Мы славяне, они славяне. Только они католики. А мы православные. Вот и все различие поляков и русских на самом деле. Вот удивительно, да? И все различие Западной и Восточной Украины. Вы будете смеяться. И все различие между Западной и Восточной Белоруссией. И все различие между всем славянским миром. Он либо православный, либо католический. Оттого и воюем. 9.30 новости. .35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мне здесь вот написали, просто сейчас, секундочку, в чем различие, ну, я сказал про различие, значит, Польши и России, например, о том, что у нас просто разное христианство, оттого мы друг друга и все время пытаемся, значит, подмять под себя. Кто побеждает, кто-то проигрывает. И мне говорят, ну а вот и все различия между Чечней и Бангладеш. Там мусульмане и там. У мусульман тоже ведь эта движуха есть. Они друг с другом воюют. Много и часто. Там есть специфика. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Потому что у нас, значит, у христиан принято мыслить примерно так. Значит, христиане все рассорились. Вот, а значит, мусульмане, они все вот как единый вот такой вот организм. Это не совсем так, мусульмане тоже все рассорились между собой, и христиане все рассорились, потому что разные взгляды на, например, одно и то же священное писание есть у людей. Ну, вот такая какая-то история. Так же, вот так, Алексей, могли бы ваши бегать, а будут Милошевичи разные, пишет Юлия. А у мусульман шииты и сунниты, и не только, и не только. Мы просто это плохо знаем, мы плохо в этом разбираемся, и поэтому мы туда особо-то и не лезем. Но там больше всяких разных течений. Вы сразу часто стали употреблять фразу «ни разу», ваши слова «Россия перенаселена ни разу». Это как понимать? Эта фраза «паразит» абсолютно неуместна, просто ухо режет, пишет Хром. Ну, режет, да режет когда-нибудь, может, привыкнете в конечном счете. Не перенаселена ни разу, это значит, что она не перенаселена. И усиливающий компонент ни разу. Вообще, вот так вот еще можно добавлять, совсем. Да? Так специально это делалось и делается. Принцип «разделяй и властвуй», пишет Сергей. Скажу вам даже больше. Среди евреев есть раздрай, пишет Эдмон. Может быть, не среди евреев вы хотите сказать, а среди иудеев. Это тоже важный момент. Вот. У нас вот, например, индийцев называют зачастую индусами. Хотя есть разница кое-какая. Иудеями не называют никого, и всех иудеев, ну, как бы называют евреями, и думают еще, что все евреи иудеи. Но это не всегда так. Понимаете ли, одно национальность, а другое вероисповедание. Ну, это, наверное, долго объяснять. Я обещал совершенно другую тему вам. Значит, в Новосибирске охранник пятерочки сломал позвоночник 13-летнему мальчику. Как рассказала местным СМИ мама школьника, школьник пришел в магазин, чтобы купить газировку. Ту, что хотел, не нашел. И отправился в соседний магазин. Там тоже не нашел нужного напитка. Тогда мальчик вернулся все-таки в пятерочку, чтобы, видимо, что-то другое взять. Охранник подумал, что подросток хочет что-то украсть, и подошел к нему. Стал его оскорблять, хватать за одежду, заламывать руки, после чего мужчина нанес мальчику удар рукой в область спины. Так уже описывает то, что происходило дальше Следственный комитет. Оказалось, что в мае подросток получил компрессионный перелом позвонков грудного отдела, и удар пришелся как раз в место повреждения. Сейчас мальчик в больнице, охранника отстранили от работы. Следственный комитет начал проверку. У меня, честно говоря, уже никакого зла не хватает на всех этих охранников и водителей автобусов. Одни высаживают детей на морозе, другие все время лезут со своими руками бить людей. Кто-нибудь когда-нибудь сможет объяснить, что имеет право делать охранник, а чего и он права не имеет делать? Может быть, нам кто-то позвонит и уже это скажет вслух? Может быть, это дойдет до всех тех людей, которые устраиваются на эту работу? 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8 смс-сообщение, говорит Москобот Телеграм. Так он жив, пишет Борис. Да, мальчик жив. Я сначала подумал, что он вообще мальчика убил, потому что перелом позвоночника, да? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, здравствуйте, меня зовут Евгений. Вот да. Я постоянно замечаю, что в таких магазинах, как «Пятерочка» там, или «Дикси», работают охранники, которые в соседний зал ходят, занимаются, они все накачанные, они все вот такие вот с бородами до груди, вот. И по ним видно, что там, грубо говоря, мозгов особо нету, вот. Поэтому пока мы на работу будем брать в магазины вот таких ребят, которые ходят, качаются, занимаются борьбой с кавказской национальностью, вот, никого не хочу обидеть, которые не имеют никакой лицензии, скорее всего, никакому ЧОПу не принадлежат, для экономии сетей, соответственно, мы будем получать вот такие истории.
А давайте мы вместе с вами сейчас посмотрим фотографию момента, когда, значит, охранник нападает на мальчика. И вы убедитесь, что это совсем не такой охранник, как вы его описали.
Ну, я, к сожалению, не видел.
А вы не сможете, да?
В Москве, вот я вижу в Москве, где работают. Но вы можете мне вот рассказать? Как он выглядит?
Смотрите, в форме, его показывают со спины, значит, да, он в форме, у него на спине написана охрана, у него, как мне кажется, уже частями седая голова, мужчина, ну, я так думаю, лет 50, телосложение среднее, рост где-то около, наверное, 1,75 м, 1,80 м, нет, 1,80 м, наверное, нет в нем. Вот.
Надо смотреть,
среднее...
что у него, что это за человек, все равно.
Да надо.
Надо.
Потому что...
Ну, то есть он не похож на, я вам такого скажу, рубаку конкретного, который прямо занимается в спортзале и вообще когда-то туда заходил. Он больше похож на мужика, который сошел с ума и начал бить подростка. Вот.
Ну, а куда смотреть? Понимаете, магазины, ритейлы, они зарабатывают 300-400%, совершенно бешеные цены ставят в магазинах. Да, там огромные миллиарды зарабатывают триллионами по всей стране эти национальные сети, но люди у них получают копейки, и охрана тоже. Соответственно, что вы хотите, кто идет на эту работу?
Мы хотим, чтобы они не трогали людей, не надо просто вот стоять, пускай полицию вызывают. Вот что мы хотим. Мы хотим, чтобы этим вахтерам объяснили, что надо, если вдруг что-то идет не так, вызывать полицию и фиксировать нарушение. Все. И руками людей не трогать вообще никогда. Вот как-то им можно это объяснить? Андрей говорит, я работал охранником, подрабатывал год. Это особенные люди, без совести и мозгов. Наблюдал, как старший смены регулярно лупил бомжей, наркоманов в тех местах, где нет камер. Это садисты. Ужас, в охрану идут зачастую те, кто в жизни не реализован. Это ж мини-власть, пишет Юлия. Зэки бывшие там работают, или те вот из метро. Из Дагестана, пишет АК. Самое интересное, что в пятерочке по штату охранников нет. Можно поставить ЧОП на выбранные магазины, но это редкость. Как раз из-за таких вот случаев. Как правило, охранники числятся грузчиками или кассирами, пишет Андрей. Отставник в Синовец, может быть, соскучился по работе просто, пишет Димока. В Москве такие работают, а в регионах нет. Я из Пензы, пишет Анна. Не имеет права силу применять до нападения, это я как охранник говорю. Не профессионализм это, пишет Панк. А может, и не охранник он. Лицензия есть у него? Ну, у него есть, во всяком случае, форма, на которой написана охрана. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
О, привет, меня Алексей зовут.
Да, пожалуйста, Алексей.
Просто в этих сетях все украдено, все деньги. Ложатся полностью на совести, плечи. Оплачивают все продавцы, в том числе охранники.
А, вот то есть, если кто-то что-то унес, тогда это распределяется...
Недостача, все оплачивает персонал, понимаете? И как бы охранников как таковых там нет, там даже нет контролеров, он какой-то там типа мальчик, который раскладывает, оформлен, да, мальчик, который раскладывает товар по полкам. Ну, ему меняется то, чтобы он вот так себя как бы охранял имущество собственника. Понимаете, в чем дело? Зарплата там копеечная, но требования высокие. Сейчас вообще работа, знаете, как я называю, многозадачное рабство. Вот и все.
Многозадачное рабство.
Да, сейчас везде, во всех этих лавках, во всех этих доставках, во всех магазинах.
Надо делать все и практически бесплатно.
Да, даром. То есть ты должен все делать, все, за одну зарплату, небольшую.
Понял, спасибо большое. Алексей говорит, да не приезжает полиция, вы как с другой планеты. По каждому случаю им делать нечего больше или в каждый магазин ездить. То есть смысл заключается в том, что охранник не имеет права, значит, применять физическую силу, если физическая сила не применена к нему. Значит, если человек зашел в магазин, вот так вот берет и что-то складывает, например, в куртку, да, или охраннику показалось, и этот человек, например, уходит, и действительно он что-то унес, то все вот эти вот украденные вещи, да, их стоимость распределяется между всеми работниками магазина. А если вызывать полицию, полиция не приедет, так? Такой у нас выходит момент. Ну что? Значит, мальчик хотел газировку, пошел в один магазин, пришел обратно. Давайте допустим, что мы не слышали вторую сторону, и мальчик, допустим, действительно решил потырить газировку. Сколько стоит газировка? Газировка стоит рублей, край 100. Это край. Ну, я не знаю, газировка дороже 100 рублей, наверное, бывает в целом, но нет. То есть вы хотите сказать, что лучше было сломать спину подростку, чем даже раскидаться, вот там, не знаю, сколько работников зала там, ну, пусть 5, по 20 рублей? С другой стороны, они скажут, ну, один взял, другой взял, третий взял. Ну, а нельзя было действительно подростка таким образом остановить, чтобы у него просто забрать это? Не знаю. Видел, охранник в ленте заблокировал дверь с пульта и нажал тревожную. 5 минут и была полиция. Вот и все, пишет деревенский парень. Вот, кстати. Я сам видел, как полиция приезжала в магазин по одному человеку, который больно активно себя как-то вел на кассе. Ну, агрессивен был. Полиция очень быстро приехала. Это не повод ломать человеку спину еще и без доказательств. У парня жизнь сломана, а что будет этому охраннику, пишет Юля. Вернется домой. Потому что Магадан, значит, опять домой. Правильно? Тревожная кнопка, и приезжает Росгвардия, пишет Александр. Может быть, в инструкции для работы охранников, где они расписываются, специально записать, что нельзя калечить людей, пишет Скиф. Возможно, но для этого нужно, чтобы они умели читать. У мальчика уже была травма, а удар был крайне неудачным. Стечение обстоятельств, пишет Маугли. Так не надо бить. В этом же основная фишка. Когда ты бьешь человека, ты должен понимать, что ты не в курсе, что это за человек. У него может, например, быть очень слабое сердце. И ты ему ударишь куда-то в область груди, и это сердце у него встанет, и его не откачаешь потом. У него может быть какие-нибудь там совсем слабые сосуды головного мозга. Ты по голове ему дашь, у него будет там инсульт и не один, и гематома серьезная, внутричерепная, и он помрет. Вообще, собственно, поэтому лучше не бить людей. И если уж сильно хочется бить людей, то, наверное, максимально безопасно это можно сделать в одном месте. Ринг. Где есть правила, где есть врачи, где, если даже ты ударил человека таким образом, что он помер, то тебя не посадят в тюрьму. Потому что это соревнование, заранее, значит, все описано там, все задокументировано, юридически оформлено, вот. Бывало же такое, что во время спортивных состязаний человек погибал. Бывало. Ну что, кого-то за это посадили? Ну нет, а что сажать? Имеется в виду, что охраннику скостят из-за прежней травмы парня, пишет Пабло, да? Настоящий охранник должен быть глуп, но физически здоров, пишет Дмитрий. Почему? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да,
здравствуйте. Федор на связи.
Да.
Ну, истории такие слушаю, но, честно говоря, эмоции переполняют. И вот на самом деле закон, да, вот у нас есть юридические все дела, но мне почему-то все чаще, когда слышу подобные истории, приходит в голову библейский закон, хотя их Христос его и отменял, как бы око за око. Вот этому охраннику,
принцип Талиона.
Вот так же ему сломать позвоночек, чтобы он прочувствовал то, что прочувствовал мальчик. Как бы. Вот это действительно будет наказание, я считаю.
Знаете, какое дело?
Какое?
Это не научит других охранников. Это же прям беда. Вот знаете, люди, к сожалению, не учатся на чужих примерах. Ну, то есть, вообще не учатся.
Но тогда что получается? Нет выхода. На законных основаниях они тем более не научатся.
Вообще не знаю, что делать. Я не знаю, что делать с человечеством. Может быть...
Нравятся в этом плане мусульманские страны. Вот у них, конечно, перебор. Вот выводят человека сразу на площадь. И публичная порка, там, или казнь, или повешивание, там, или что-то еще.
У нас такое было. В средние века у нас такое было. Справедливости это не добавило.
Как, Алексей, вот вопрос. Как сделать так, чтобы люди... боялись. В слове «боялись» я подразумеваю «уважали закон» или «уважали человека, который стоит перед тобой». Неважно, старый он или малый. Вот как сделать так?
Сложно сказать. Знаете почему? Потому что каким бы, спасибо большое, не был жестоким закон, и жестким он не был, и как бы он не исполнялся, все равно всегда во все времена были люди, которые закон нарушают. Есть люди, которые настолько осознанно нарушают закон, что это становится их жизнью, это их жизненный путь, да? Вы знаете, люди, которые не живут теми законами, по которым мы живем, люди, живущие по понятиям определенным, и они в этих понятиях, в общем-то, и функционируют. Это такое квази-общество отдельное, где понятия о добре и зле, они отличаются кардинально от того, что вы, например, можете там прочитать в тех же самых законах или еще что-то подобное. В Китае пуля за коррупцию, и она же там все равно есть, пишет Владимир. Да, за наркоторговлю в Китае смертная казнь. Тем не менее, наркоторговля есть. За коррупцию смертная казнь. Ну, не за все, но крупные, если, да. Все равно есть коррупция и так далее. То есть есть такая проблема, люди, я же говорю, не учатся на чужих ошибках, и им кажется, что конкретно они каким-то образом пропетляют, вот по-другому не назовешь. Это как вот эта новость, я сейчас ее услышал, и мне даже немножко было как-то не по себе. Сейчас попробую объяснить. Сейчас я вам прочитаю ее сначала. Это утренняя новость, вы можете ее найти у нас в Телеграме «Говорит Москва». Вот, 85 она вышла. Опрос показал отношение россиян к половым болезням. И вот посмотрите, в ходе исследований дейтинг-приложение, свидание, предложение до свидания, там, не буду его называть, выяснилось, что 49% респондентов боятся обсуждать тему с новым партнером, опасаясь осуждения. То есть они не обсуждают. Почти 50%. Ну, давайте округлим, 50 будет. Не 40-50. Не обсуждают тему. Есть у тебя какие-то болезни, заболевания? Ты как-то к врачу ходишь, не ходишь? Справка какая-то, не справка? Они не обсуждают. Половина. Также 25 опрошенных признались, что занимались незащищенным сексом, не зная о состоянии здоровья партнера, потому что постеснялись спросить заранее. 25%. Черт его знает, вот как-то вот секс какой-то есть, а с кем, как, и спросить как-то неудобно. Ну, то есть, простите, трахаться удобно, а спросить неудобно. Удивительные люди. Табу на обсуждение половых инфекций характерны для тех, кто находится в продолжительных отношениях. А почти каждый десятый никогда не поднимал эту тему, а 20% опрошенных признались, что для таких разговоров необходима особенная смелость. Поразительно. Я думал, что особенная смелость необходима не для разговора, а для действия. Для разговора как раз нужно меньше смелости, чем для действия. Если уж ты совершаешь действие, то разговор уж ты точно сможешь вынести, да? Вот это вот, может быть, как-то сочетается и с предыдущей темой. Да? Ну, я не знаю, каким образом, но все-таки. Вот то, о чем мы говорили. Ну, например, ВПЧ передается через поцелуй, пишет Алексей. Ну, есть такой момент, наверное. Не будем сейчас себя врачей строить. Просто у нас какой-то удивительный мир, в котором взрослые люди ведут себя как дети. Вот к чему я хотел это сказать. Где взрослые люди не учатся на чужих ошибках. Где взрослые люди очевидные вещи стесняются спросить у других взрослых людей, потому что, ну, а вдруг там это как-то неудобно. Хотя речь идет о твоем здоровье, о здоровье там, возможно, твоего будущего потомства, да. То есть, ну, это очень важный вопрос. И люди стесняются спросить, дабы не обидеть кого-то другого. И это вот, как по мне, очень странно. Ну, действительно странно как-то. Хотя, может быть, мы же не знаем, среди кого этот опрос проводили. Может быть, этот опрос проводили как раз среди тех, кто сидит на сайтах знакомств. Они, может быть, особенные люди в этом смысле, да? Может быть, они как-то отличаются от тех, кто на сайтах знакомств не сидит. «Дабы не заподозрили в измене», — пишет Алексей. «Я с женщинами делаю условия. Перед тем, чтобы насытить свою, мою страсть, во-первых, мне нужен всего здоровье, а во-вторых, я не понял. А дикпики отправлять им всем не стыдно, значит», — пишет Шенли. Нет, вот дикпики не стыдно, вот понимаете. Девкам фотографировать свои задницы на весь экран, чтобы они потом высвечивались, вообще не стыдно. Целоваться вот там в кадре одна девка с другой, не стыдно. С мужиками там нализываться, да, под камеру, не стыдно. А вот спросить, если что, вдруг, да, вот это вот как-то как-то неудобно. Вдруг что, человек плохое про меня подумает, да. Ничего они не стесняются, просто трусость и жадность в паре, пишет Ната. Есть ряд интересных интервью на этом ресурсе, где один известный переводчик расспрашивает о специфике работы полицейского в Америке. Эффективность неба и земля, пишет Валентин. Не понял. Подскажите, Валентин, о чем вы пишете? Удивительный мир, пишет Алексей. У нас нет нормального закона об охранной деятельности при применении силы. Охранник пользуется статьей УК о необходимости обороны и... Если на момент применения силы ему ничего не угрожало, то тогда тюрьма, пишет Алперм. Вот, донесите это до охранников. У нас просто две темы переплелись сейчас. Донесите, что если ему ничего не угрожает, то за его кривые действия он сядет в тюрьму. Ну, или, во всяком случае, станет уголовником. Надо ему это или не надо? Я думаю, не надо. Если на вас руководство вешает кражи из магазина, то, может быть, лучше поменять магазин просто и все. Когда руководство этого магазина поймет, что у них никто не работает охранниками, они вдруг задумаются над тем, что же они делали не так. И, например, вот это вот... это ярмо, да, снимут просто с охранников и тех, кто работает в зале. Потому что, ну, извините, с какого перепугу я должен идти под уголовную статью и попадать в тюрьму из-за того, что вы решили, что я, значит, несу какую-то ответственность, которую я на самом деле по закону не несу, за ваши вот эти булочки и газировки. Я отвечаю за то, чтобы здесь все было нормально, не было драк, чтобы себя нормально все чувствовали, чтобы нападений не было там и так далее. Если эти нападения, драки случаются, я должен как можно быстрее нажать тревожную кнопку и по возможности эти нападения и драки, ну, предотвратить. Спасти тех людей, на которых нападают. Ну, как бы примерно так. Но они все охраняют, эту газировку там ходят. Чтобы избежать финансовых потерь, многие готовы на многое, а не только капиталисты ради 300% прибыли, пишет Скиф. Да, но ведь магазины, сети, устанавливающие свои правила, это ведь тоже, в общем-то, капиталисты. И они вот придумывают, лишь бы получить свою гиперприбыль, как я понимаю. А это Славик и Димон, которые стесняются купить презервативы, пишет Борис Байкер. Да в момент интима, как спросишь-то, разум затуманен, пишет Андрей. Так, Андрей, это, ну, наверное, у кого-то моменты интима, они случаются так. Шел по улице, шел. И раз, и момент интима. Ну и как бы что спрашивать-то? Разум затуманен. Слушайте, я, может быть, скажу грубую вещь всем. Не хотелось бы лечь в могилу за это, да? Значит, очень грубая вещь, просто послушайте. Пользуйтесь, пожалуйста, презервативами. Все. У меня больше ничего нет. Я знаю, что сейчас некоторые из вас будут негодовать. Ну, если не уверены. Да, на 100%. Ну, пользуйтесь презервативами, да? Они не только для того, чтобы детей не рождалось. Они еще и для того, чтобы вас защитить. Вот. Как бы просто имейте, пожалуйста, в виду этот очень важный тонкий момент. В целом, лучше пользоваться презервативами, чем ими не пользоваться. Особенно, если вы такой вот человек, у которого страсть вдруг ни с того ни с сего там возникает на ходу где-то. Вот не знаю, пришли вы в какой-нибудь клуб, и у вас возникла тут же страсть какая-то. Или вы вот так вот в магазин зашли, и у вас страсть какая-то с кем-то возникла. Вы встретили вот такого человека, у которого тоже страсть постоянная. Вот. Ну, носите с собой тогда что-нибудь. Контрацептивы какие-нибудь. Они дорого стоят, для студента недоступны, пишет Виталий. Чепуха. Студенты не так часто получают возможности. Значит... свою страсть удовлетворить. Поэтому можно купить 3 презерватива и с ними ходить. Можно. Чего вы мне рассказываете про студентов? Почему оправдывается воровство, пишет Роман. Воровство вообще никем не оправдывается. Но и ломание позвоночника, непонятно по какой причине, бездоказательное, тоже никем не оправдывается. Там много моралистов развелось, пишет Вал. Хотите сказать, во время инцидента никого в магазине не было? Что же люди не остановили избиение? Общество прогнило, пишет Вал. Да тоже, Вал, интересно. Вот я в магазин захожу, там охранник кого-то ловит. Мне прям надо остановить этот инцидент? Вот с чего бы вдруг? Может, он действительно преступника какого-то страшного ловит? Я же не знаю. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, четверг, октябрь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве. Евро 82.69, доллар 71.04, нефть Brent 85.15 и пара биткоин-доллар 64 637 долларов 46 центов за один биткоин, дорогие друзья. На Наталья пишет: «Вот так с утра инструкции погибели душ. Вы блудите, но с презиками, это как колитесь, но разовыми шприцами, детей убивайте, но легально при врачах, а потом апокалипсис и недоумение, а нас за что?» — пишет Наталья. Ну, Наталья, вам виднее, когда апокалипсис и когда там на горе Мегидо все это произойдет. Я не в курсе, когда грянет, значит, второе пришествие, поэтому у меня чуть проще немножко подход. Смотрите, объясню вам. Без вот этого пафоса. В идеале, конечно, в идеале. Люди должны полюбить друг друга. И потом, значит, соединиться в единое целое, да. И муж должен отлепиться от мамы своей и прилепиться к жене своей, от родителей. Ну, вы поняли, да? И они должны быть одним целым. И вот так вот одним целым и жить. И, значит, полное должно быть доверие, никто не должен прелюбодействовать, естественно, изменять, и у них должны быть здоровые детишки, здоровые отношения, все у них должно быть очень хорошо. Это идеал, это как правильно, это как хорошо. Но поскольку мы не идеальны, поскольку наше общество состоит из людей, а люди не божества, они греховны, то... При ситуации, когда кто-то следует своим страстям каким-то, да, и не может с ними бороться, ну, хотя бы было бы неплохо, если бы он бы, этот человек, защитил бы свое здоровье. Было бы неплохо, да? Вот об этом я говорю. А дальше все, пожалуйста, Наталья, можете дальше рассуждать на тему погибели, апокалипсиса, плохо, хорошо, нравственность, вот это все. Ну, хотя бы пускай человек, вот, понимаете, от ваших слов, даже если я вот вам дать микрофон 24 часа в сутки, вы будете в него говорить, ну, не станет мир иным. Мир не идеален, в этом-то его и суть. Потому что если был бы он идеален, это был бы не мир, это был бы уже рай. Да, там все идеально и правильно, там все хорошо. Вот, так что извините. А вот, а с грехами кто-то может бороться, кто-то не может бороться. Вот, кто-то плохо, кто-то лучше, кто-то хуже. Вот. Ну, чтобы был шанс какой-то у человека на жизнь, то лучше уж себя хотя бы защитить чем-то. Когда два становятся одним, а одно становится целым, пишет Михаил. Ну, типа того. Граждане, храните свои члены в презервативах, пишет Эдмонд. А кто сейчас не без греха, пишет Борис Байкер. А тут пусть первый бросит в меня камень, как говорится. Соответственно, в этой фразе посыл следующий: все вы грешны, поэтому никто не имеет права бросить камень. Да. Но в сегодняшнем мире я более чем уверен, когда ты сказал бы, кто без греха, пусть первым бросит камень, камни бы полетели с неистовой силой, потому что, ну, есть люди, убежденные в своей безгрешности, что, конечно, абсолютно не соответствует действительности. Просто некоторым приятно видеть, так скажем, вот эту сориночку в глазах другого человека, да, в глазу. Вот. А в своих глазах ничего подобного человек не видит, да, тут, извините. Спрашиваешь у девок справку, а они обижаются, пишет Нюксалай. Ну, это вы где, я спрашиваете? В стрип-клубе, что ли? Нет? А кто-то и не хочет, и еще и возводит их в норму, пишет Наталья. Что вы имеете в виду? Нездоровые отношения и грехи? Ну да, безусловно, всегда будут такие люди. Ну, что вы хотите, чтобы все были правильными? Такого не будет. Вот. Такое испытание выпало вам, в том числе, и многим другим людям, которые считают себя праведными. Да? А они должны вот как-то в этом мире сами за собой следить и быть осторожными. И не упасть в эту яму порока. Чтобы потом, как известно, после смерти быть в раю. Поэтому вы как, я так понимаю, вы же из христиан, правильно? Вы как правоверная христианка, вы, конечно, не можете себе позволить вот эту вот злобу, вот эту всю ярость. Вас, понимаете, как бы правильно-то сказать, вас грех вот этот, он изнутри точит. То есть это ж провоцирует вас, бесы, понимаете? Хочется что-то гадкое написать, например, кому-нибудь, где-нибудь. Это бесы. Вы подождите, вы эти бесы поборите. Вы не пишите ничего плохого, пишите хорошее. А бесов надо в себе вот как-то вот подступает лукавый, понимаете? Раз лукавый говорит, послушай Гудошникова, напиши ему что-нибудь плохое. И у лукавого послушали, написали что-нибудь плохое Гудошникову. А у Гудошникова настроение испортилось, да? И лукавый говорит, а ты Гудошников не терпи, ты давай-ка свою злобу сейчас в массы тоже. И Гудошников начинает ругаться в эфире на всех, все начинают злиться. И все, и вот, вот оно, сатанинское дело-то, понимаете, в массы и идет. Поэтому вы, значит, в себе этого беса задушите. В метафорическом смысле, а то, не дай бог, сейчас еще душить себя начнете, нет. В метафорическом смысле, в себе его подавите, скажите ему решительное «нет», этому лукавому, который к вам подступает, и пишите только светлое, разумное, доброе и вечное. Вот. Чтобы все видели, что вот Наталья или еще кто-то другой, они хорошие. Они хорошие. Они всегда пишут что-то хорошее о хорошем, чтобы мы становились лучше. Правильно? А все мы видим и в своих глазах, и не миримся с этим. Вы с чего взяли, что мы себя праведными считаем? И где зло? Я пишу хорошее, не губите свою душу. Алексей, не только свою пишет. Вот, другое дело. Другое дело. Только вопросы вот эти уберите. Все вопросы — это от лукавого. Вы знаете, что аналитика от лукавого. Ну, именно лукавый, именно змей, так скажем, соблазнил женщину на то, чтобы она вкусила вот тот самый плод, древо познания, да? То есть дал нам возможность анализировать именно лукавый. И именно анализ не дает нам возможности верить. Потому что мы начинаем задаваться вопросами из разряда, а в кого верить, а что он на облаке сидит, а он бородатый или не бородатый, а что это прям дед какой-то, а как это триедин, в смысле какой голубь, что голубь прям летает, и как это, в смысле он, это не он, но он это все одно и то же, ну мы не понимаем. И вот это начинается, анализ сразу губит всю веру. В вере не нужен анализ, в вере нужна вера, все. Поэтому и говорят, слепая вера, да, иногда. Вот она такая и должна быть. Просто верю, чувствую, понимаете? Вот, вера не апеллирует к анализу. Вера не апеллирует к вот этому. Она апеллирует к душе, к чему-то, что, в общем-то, не связано с тем, как вы это будете анализировать. Поэтому можно сказать, типа, создал землю за 6 дней, а на 7-й, а нет, за 5, потом, ну вы поняли. Все вместе, вместе с нами за 6 дней, а на 7-й отдыхайте. Вот всех животных, людей вот этих все посоздал, отдыхайте. Все, кто верит, тот и верит. А кто не верит, тот начинает, да как за 7 дней, как уложиться, где взял столько стройматериалов, да. Ну вот эти вот начинаются вещи. А как это можно, в смысле из космической пыли? А где эта техника? А как ее найти? А почему сейчас никто не может тогда? Да, в смысле отделил свет от тьмы? Как можно отделить свет от тьмы? В смысле света не было, была одна тьма? Как это может быть такое? Начинают искать какие-то обоснования. Зачем? Не надо никаких обоснований. Не надо никаких обоснований. Потому что вот ровно вот эта аналитика, все эти ваши вопросы, они губят веру. Они губят возможность человека верить. А рай для грешников — это наоборот, когда все можно, потому им туда и нельзя, пишет Смит. Слепая вера и кривая Оля, пишет Панк 13. Ну что ж, верх юмора, верх юмора. Алексей, тебе надо проповеди вести, пишет АМС. Не, ни в коем случае АМС мне нельзя. Я же не из семинарии, я же духовных академий не кончал. Поэтому мне, ну, запрещено. Поэтому то, что я говорю, это лишь мое восприятие, и не более того, не пытаюсь вам его навязать. Но у меня возникают некоторые ощущенческие моменты и некоторые аналитические, на которые я сам пытаюсь найти определенные ответы. Но опять же, я четко понимаю, чем больше я ищу ответов, тем больше, получаю точнее ответов, тем больше у меня возникает разных вопросов. А чем больше вопросов, тем меньше веры. Вот так оно всегда. Потому что вот, вот тебе сказали плащаница, это вот та самая плащаница. Начинается, а мы проведем анализ, а мы вот то, а мы вот все, а сейчас мы здесь вот так проанализируем, вот так проанализировали 500 лет, и не совпало. Да, не надо ничего анализировать. Анализировать это плохо. Анализировать это для сатаны. Все. Это от сатаны. Вы что-то анализируете. Сказано вам, что мы все братья на земле, значит мы все братья на земле. Все. Сказано, что мы с украинцами один народ. Не надо ничего анализировать. Один народ, все, точка, погнали. И от этого отталкиваемся. Все, один, все. Как начинается анализ? А мы нет, не один, потому что часть из нас, а полячная, прополячная, вот разные религии, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля начинается. Не надо, не надо. Анализ убивает все в этой жизни. Анализ все расщепляет. Вот любите женщину? Вот любите ее. Вот не надо сидеть на нее смотреть и задаваться вопросом, за что же я ее люблю. Потому что когда и если вы зададите вопросом, за что же я ее люблю, и начнете перечислять это себе в голове, вы вдруг поймете, что... Да и не любите вы ее. Потому что да и нет, что ее любить-то. Ну, баба и баба. А что? 7,5 миллиардов человек на Земле. Ну, предположим, грубо. Из них 4 миллиарда там женщин. Ну, допустим. Ну, 3,5. Не знаю сколько. И что? Нет такой другой, что ли? Улаживайте. Ну, это же обман. По-любому есть. Может быть, даже и лучше. Может быть, даже гораздо лучше. Поэтому не надо вот это вот. Любишь и люби. Вот, любишь и люби. Не надо смотреть на своих детей и думать, а мой вот умнее или не умнее других. Да тупее, тупее. Че? Есть умнее дети. Всегда есть умнее. Вот. Ну что ж, теперь его не любить, что ли, этого ребенка? Давайте любить его. Вот. Любовь, любовь. Любовь, она не связана с анализом. Она связана с чем-то другим, правильно? Ну, давайте, давайте любить. Моя на второе свидание без трусов пришла, написал мне один из слушателей, уж не буду говорить имени. Живем уже 11 лет, а то так скажу имя, и все, и 11-летний счастливый брак, вот он распадется. Вам дома теперь ненаглядное устроит, пишет Владислав. Наука, теология, сплошной анализ, именно для того, чтобы доказать существование Бога. Без анализа живут цыплята-бройлеры, пишет Марина. Марин, вы мне не рассказываете, для чего наука, теология. Потому что ничего доказать наука, теология не может. Так же, как не может и наука другая ничего доказать. Например, теория там, большого взрыва. Это теория. Теория. Ничего не доказано. Теория струн. Теория того, теория сего. Это теория. Вот. Ну, это один из вариантов. Может так, может сяк. Может быть, это метафора. А может быть, и не метафора. А может быть, мы все просто дураки, которые живут веками, думая что-то. А это на самом деле вообще не так. А может быть. Давайте так, когда вы мне с точностью в 100%, если мы говорим про анализ и науку, ответите, что будет после смерти, тогда я вам смогу что-то еще, может быть, сказать дополнительно. Поэтому теология — это прекрасно, но давайте просто возьмем и посмотрим определение. Теология. Давайте читаем. Богу словие, учение о Боге, построенное в логических формах идеалистической спекуляции на основе текстов, принимаемых как свидетельство Бога о самом себе или откровении. Ну, то есть, все основано на том, что вы читаете Священное Писание, и как там написано, так оно и есть. Я и говорю, это и называется вера. Потому что если вдруг в какой-то момент вы зададитесь вопросом, а Священное Писание, точно ли правильно все написано там? Все. Вот это уже от сатаны. Вот это уже называется анализ. А почему, вот скажете вы, я должен верить Священному Писанию? Например, вот лукавый к вам подступил в этот момент. Вот боритесь с ним. Все, это уже не любовь. Это уже не вера. Вот так. Надо верить, понимаете? Вы же верите, что вы особенные. Каждый же из вас верит, что вы особенные. Вот вы сейчас меня все слушаете. Разве вы не особенные? Вы же особенные? Ой, не, ой, ладно, да особенное. Что-то есть, ну есть, ну немножечко, какая-то особенность-то есть. Да есть, есть. Мне не признаетесь, конечно, никогда. Я-то, конечно, особенный. Пфф, очевидно же, мне. Всем остальным нет, но мне очевидно. И вам очевидно всем, что вы особенные. Ну ладно, вы не особенные, но дети-то у вас особенные точно у всех. Правда же особенные? Они какие-то такие вот, что-то в них есть такое, чего нет в других детях, да? Они какие-то такие, ну... Вот это не объяснишь даже, да? Это вот, это не про то, что вот как-то вот можно проанализировать или объяснить, ну просто они какие-то вот, ну, такие хорошие почему-то. Вот почему? Загадка, да? Ну вот, ну это же очевидно на самом деле, что они хорошие. А если кто-то вот вдруг считает, что ваши дети не такие уж и хорошие, то он, ну просто, ну он, видимо, завидует, потому что дети, ну, очень хорошие у вас. Ну, у всех. А тот, кто-то такой говорит, ну, ну, знаю, ребенок как ребенок, ну, он просто ну, завидует. Ну, очевидно же, что у него просто не такой хороший, как у вас, ну, и все сразу понятно. Зависть черная. Вы сегодня необъяснимо добры, что случилось? Я всегда добр, панк, я всегда добр. Я просто могу иногда картинно ругаться, но так в целом я всегда добр. Да, Остап и Андрей, у Тараса Бульбы тоже были один народ, а вон оно как обернулось. Говорит, чем тебя породил, тем тебя и убью, пишет Эдмон. Ага, знаем эту шутку. Посмотрел счетчик земли, стало страшно, пишет деревенский парень. Особенность и самость — греховное состояние. Возвышающий себя унижен будет. И наоборот, мы все твари немысленные и уповаем на Господа во всем. А сельский сразу Наталья отвечает: жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить. Коринфянам 14:34. Что, кстати, абсолютная правда. Есть еще одна фишка, я не знаю, нашли вы уже? Жена учить не может. Это из Священного Писания. То есть, если вдруг Наталья появляется желание, там, или у кого-то еще из женщин, нам рассказать о том, что такое богословие, что такое, типа, теология, где там как что в Священном Писании написано. В Священном Писании написано, что вы вообще не имеете права ничего говорить по Священному Писанию, потому что вы, ну, изначально ничего не понимаете. А знаете почему, кстати? Женщина, кстати, и священником не может быть. Видели хоть раз православную женщину-священницу? Знаете почему? Я думаю, что есть одно только объяснение. Грехопадение с вас началось. Вы первые сдались сатане! Вы первые! А мы за то, что любили вас очень сильно и предали Бога. Вот нам за это по жопе дали. А вам, а вы первые же, вы же. Падение общества начинается с падения женщины. И, кстати, вот забавно, мы можем относиться к Священному Писанию как угодно, верить в него или не верить, но то, что падение общества начинается с падения женщины, это абсолютная правда. Абсолютная, подтвержденная веками, всегда. Как только женщина падает, все остальные сыпятся за ней. На женщине держится мораль. И нравственность. Серьезно, на мужчине никакая мораль и никакая нравственность не держится вообще. Вообще. Мы, конечно, ближе к животным, мужчины. Женщина позже была сделана. Она же плоть от плоти, да, ребро наше. Она лучше, чем мы. Вот. Позже сделана вторая версия, рестайл, вы понимаете, да? Она поэтому и красивая, в отличие от мужчины. Все мужчины уродливые. Посмотрите на мужчин. Мужские тела — это ужасно. Все. Любые вообще, просто. Мы странно сделаны. Женщина — это идеально всегда. Великолепно выглядит все. Значит, вы поняли. Это лучшая версия. И вот если лучшая версия падает, то понятно, что, да? Ну, вы сами понимаете, что предыдущая вообще ломается сразу. Вот. Так что вот с чего мы начали? Мы начали с целующихся Ивлеевой и Собчак. Вот посмотрите, это падение общества. Вот потом не удивляйтесь Сергею Звереву, который в президенты рвется. Не удивляйтесь. Да-да, змей первый что-то полез к женщине с яблоком. Это чисто провидение, пишет Михаил. Ну, во-первых, не с яблоком. Я не знаю, почему все считают, что плод древа познания — это яблоко. Его просто так рисовали в определенный момент. Никто не знает, как выглядит плод древа познания, собственно. Есть предположение у богословов, как раз они пытаются разобраться, что это мог быть за плод. Это не яблоко. Это просто, на всякий случай говорю. Поэтому, в смысле, вот эта концепция вот этой вот фирмы, где яблочко откушенное, да? Почему они взяли яблочко, которое откусили? Ну, типа, Apple. Это как раз то самое, да, плод древа познания, который ты откусил, и у тебя башка заработала. Вот. Потому что до этого ты бегал, ничего не понимал. Ты даже не понимал, человек даже не понимал, что он голый. Но я уже об этом рассказывал, собственно говоря, о чем дополнять. Так что никто не знает, как оно выглядит, древо познания. Поэтому я думаю, что это метафора. А метафора заключается в том, что сатана наделил нас самосознанием. Он пришел и сказал: слышь, не хочешь подумать? Ну подумай, ты же голый. В смысле? Ну ты же голый. О! Писюн у тебя болтается вон, смотри, бегаешь тут.
Боже мой, и правда. Надо листочками прикрыться. Прикрылся листочками, Господь пришел, говорит: а ты что листочками прикрылся? Я же голый. А ты откуда знаешь? Ну,
да. И самое интересное, что если исходить из этой теории, это теория, я не говорю, что это так и было, но теория, получается, что женщина обрела мозги раньше, чем мужчина. Ну, женщина раньше стала анализировать, чем мужчина. Пусть не намного, но раньше. А? Подумайте об этом. Женщина стала Если по Библии анализировать раньше, чем мужчина, умственной деятельностью женщина стала заниматься раньше, чем мужчина. А да, что? Как и что? Значит, вы умнее. Значит, вы умнее. Вот так вот. А мы просто сильнее физически. Вот и все. И нам рожать не надо. Вас Господь подкосил. В этом смысле он говорит, а ты рожай, иди в муках. Поняла. А ты на работу иди, мужик. Откушенное яблоко в память о Тюринге. Он им отравился, пишет Григорий. Вот трансы и подвергают себя рестайлу, пишет Александр. Адамово яблоко, пишет Чуха. Женщина умнее, поэтому вся ответственность на них, пишет Скиф. Абсолютно верно. Вся ответственность за общество лежит на женщине, потому что женщины умнее мужчин. Да вы посмотрите на мужчин, да вы посмотрите на них внимательно, посмотрите на мужчин, женщины. Все действия мужчин, вот сугубо все, пока, значит, половая дисфункция не наступила, все, чисто фрейдистские, все. Все. Все эти машины, мотоциклы, одежда, это все продолжение их маленьких пенисов, с которыми они всю жизнь носятся и считают, значит, мужчины, что пенис это что-то невероятно важное. Вот как в первые дни своей жизни он первый раз рукой нечаянно пипирку свою зацепил, так он с ней и носится до смерти. Если она вдруг перестала работать, то уж лучше б я умер, говорит человек в этот момент. Ну а что, какой смысл? Мужчина — приложение к своей письке. Все, больше ничего там не ждите, пожалуйста. Все его действия. Желание денег, желание власти, желание всего вообще — это чисто писька. Пока он не станет сверхчеловеком. Сверхчеловеком он становится только тогда, когда половая дисфункция. Все. Как только это отключилось, включается мозг. Опа! Так не бабы главное. Что ж так? Поэтому я говорю, в политику только возрастные люди. Никакой молодежи в политике быть не должно. Они все думают только вот... А женщина может думать не только этим. Она может думать головой. Всегда. Всегда. Она знает, как правильно делать. А мужчина, о Господи. Если бы вы только знали, насколько мы примитивные, вы бы уже давно правили миром. Хотя, что я греха-то таю, значит, вы и так им правите. Ну, правильно? Женщины правят миром. Они еще прикольно так сделали, будто бы мужчины правят миром. Но, на самом деле, мы, конечно, живем в женском мире. Мужской мир выглядел по-другому. В мужском мире бы сразу убивали слабого. Сразу. Слабый убили. Все, дальше. Ты слабее меня, я тебя застрелю. Застрелил. Все. Я тебя... Вот, все. Это мужской мир. Мужской мир — это там, где слабого убивают сразу. Если вдруг слабые объединяются и роняют сильного, это женский мир. Сразу говорю. Потому что по природе женщина слабее мужчины. Соответственно, общество, в котором слабые не дают волю сильным, это женское общество. Мы живем в женском мире, женщины умнее нас, мы думаем только о своих пенисах. Такова правда жизни. Аллилуйя! 10:30, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.